Паниум, число 14.
Разочарование как ключ к храмовому испытанию.
Учение о святилище было ключом, раскрывшим смысл разочарования 22 октября 1804 года в начале вести третьего ангела, и предмет разочарования является ключом к раскрытию вести о святилище, относящейся к храмовому испытанию, в конце вести третьего ангела.
«И дам тебе ключи Царства Небесного».
«И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея 16:19.
Тот факт, что 11 сентября 2001 года воспринимается как 9.11, в согласии с тем, что 9.11 является символом экстренного вызова в Соединенных Штатах, был замыслен тем, кто все устроил. Понимание разочарования 18 июля 2020 года — это то, что позволяет распознать движение 144 тысяч как таковое, но лишь тем, кто желает видеть, что Иисус и сегодня являет духовное посредством естественного не иначе, чем Он делал это 2000 лет назад. 2020 — это наилучшее возможное зрение, и разочарование 2020 года — это веха, позволяющая распознать храм в пророческой истории десяти дев.
Притча о десяти девах из Матфея 25 также изображает опыт народа адвентистов. Великая борьба, С-393.
Зрение 2020 еще лучше в сочетании с ретроспективой, представленной основополагающими истинами. Павел учит, что духи пророков повинуются духам пророков, и девы Матфея, следовательно, являются теми же девами, которых Иоанн отождествляет со 144 тысячами, и Иоанн называет их девами в Откровении 144.
«Это те, которые не осквернились женщинами,
ибо они девственники». Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они были искуплены из среды людей, как первенцы Богу и Агнцу. Откровение 14:4.
Первые плоды осени — это девы, которые следуют за Агнцем в храм, а ключом к пониманию храма является разочарование 2020 года.
«И ключ дома Давида я возложу на его плечо,
и он откроет, и никто не закроет, и он закроет, и никто не откроет». Исайя 22:20.
Если адвентисту надлежит быть в числе 144 тысяч, то по пророческой необходимости он должен был пережить разочарование, вызванное провозглашением публичного предсказания, не исполнившегося.
Меня часто отсылают к притче о десяти девах, пять из которых были мудрыми, а пять неразумными. Эта притча исполнилась и исполнится до последней буквы, ибо она имеет особое применение к настоящему времени и, подобно вести третьего ангела, исполнилась и будет продолжать оставаться истиной для настоящего времени до самого конца времени. Review and Herald, August 19, 1319.
Битва при Панионе в 15 стихе 11 главы книги Даниила — это сражение, которое приводит к 16 стиху, в котором идентифицируется воскресный закон в Соединенных Штатах.
«И придет царь северный, и насыплет вал, и возьмет самые укрепленные города. И войска юга не устоят, ни отборные его люди, и не будет никакой силы, чтобы устоять». Даниил 11:15.
В этом стихе Соединенные Штаты одерживают победу над Россией и ее избранным народом. Но в следующем стихе никто не может противостать возвышению Рима, которое отмечает Иуду и Иерусалим как первый шаг на пути его завоевания мира, ибо Рим возник как четвертое царство библейского пророчества. Поскольку в 16 стихе буквальный Рим стоял в буквальной славной земле, символ власти буквального Рима находился внутри буквальной славной земли, тем самым типологически предуказывая на 41 стих, когда знак власти духовного Рима навязывается духовной славной земле Соединенных Штатов.
Два рога зверя, выходящего из земли, в 13 главе Откровения символизируют республиканство и протестантизм. В 15 стихе 11 главы Даниила Антиох Магнус, известный как Антиох III и Антиох Великий, побеждает Южное царство, представленное династией Птолемеев. Антиох представляет Дональда Трампа, а Южный царь представляет Россию. Битва при Паниуме — это битва между Соединенными Штатами и Россией и избранным народом России, битва, в которой Антиох одержал верх, но впоследствии увидел, как его царство было завоевано буквальным Римом, властью 14 стиха, которая устанавливает внешнее видение республиканского рога зверя, выходящего из земли. Внутреннее видение представлено протестантским рогом зверя, выходящего из земли. Оба рога присутствуют в битве при Паниуме, ибо Петр находится там как протестант со своей вестью из книги Иоиля.
250 лет.
Рассматривая две линии зверя из Земли, мы обнаруживаем, что в 1776 году зверь из Земли начал свое возвышение, а к 1798 году, через 22 года, зверь из моря из 13 главы Откровения получил свою смертельную рану, и зверь из Земли начал свое правление в качестве шестого царства библейского пророчества. 250 лет спустя, в 2026 году, мы осознали внутреннее храмовое испытание, начавшееся 8 мая 2025 года.
Эти 250 лет также связаны с Антиохом Великим.
Начиная с указа 457 граду до ношной эры и отсчитав от этого указа 250 лет, мы приходим к 207 граду до ношной эры за 7 лет до битвы при Паниуме и через 10 лет после того, как Птолемей победил Антиоха в битве при Рафии, что представлено в 11 стихе 11 главы книги Даниила. Даниил 11.11, разумеется, является внешней линией республиканского рога, которая соответствует Откровению 11.11, являющемуся внутренней линией протестантского рога. Даниил и Откровение – одна и та же книга, и в Откровении печати используются как символы внешнего пророчества, а церкви – как символы параллельного внутреннего пророчества.
Кир представляет собой все три указа, ибо не может быть третьего без первого и второго.
В 7 главе книги Ездры находится указ, стихи 12-26. В своей наиболее полной форме он был издан Артаксерксом, царем Персии, в 457 граду до Рашричанида. Но в Езд 6-14 сказано, что дом Господень в Иерусалиме был построен по повелению, указу, на полях Кира, и Дария и Артаксеркса, царя персидского. Эти три царя, положив начало указу, подтвердив его и завершив его, привели его к тому совершенству, которого требовало пророчество, чтобы обозначить начало 2000 тресха лет. Если принять 457 граду до Рашричанида, время, когда указ был завершен, за дату повеления, то становится очевидным, что было исполнено каждое определение пророчества относительно 70 седмин. Великая борьба, 326.
От трех указов, представленных Киром в 457 седми до нынешнего периода в 250 лет, достигает завершения в истории между битвой при Рафии в 217 году до нынешнего периода, когда Птолемей IV победил Антиоха Великого, и 200 году до нынешнего периода, когда затем Антиох победил Птолемея в битве при Паниуме в стихе 15. Эта линия соотносит Антиоха Магнуса с Дональдом Трампом в начале шестого царства библейского пророчества с 1776 по 1798 год существует период в 22 года, представляющий возвышение шестого царства. Эти 22 года также иллюстрируют историю, представленную числом 22 в конце истории шестого царства с 2001 по 2023 год. 22 — символ соединения божественности с человечеством, которое осуществляется в пределах истории шестого царства библейского пророчества, являющегося земным зверем с внешним рогом республиканизма и внутренним рогом протестантизма.
Дело, которое Христос совершает посредством единения, обозначенного 22, есть заключительное дело Христа во святом святых, представленное изглажением грехов, которое, согласно Иоэлю и вдохновенному комментарию Петра, происходит во время излияния позднего дождя.
Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы грехи ваши были изглажены, когда наступят времена отрады от лица Господа. Деяния 3.19.
Изглаждение греха является последним служением небесного первосвященника.
Как в древности грехи народа верою возлагались на жертву за грех и через ее кровь в образе переносились в земное святилище, так и в Новом Завете грехи кающихся верою возлагаются на Христа и в действительности переносятся в небесное святилище. И как образное очищение земного совершалось путем удаления грехов, которыми оно было осквернено, так действительное очищение небесного должно быть совершено посредством удаления или изглаждения грехов, которые там записаны. Но прежде чем это может быть совершено, должно состояться исследование книг записей, чтобы определить, кто посредством покаяния в грехах и веры во Христа имеет право на блага его искупления. Следовательно, очищение святилища включает исследование, дело суда. Эта работа должна быть совершена до пришествия Христа, чтобы искупить свой народ, ибо когда Он придет, возмездие Его с Ним, чтобы воздать каждому по делам Его. Откровение 22.12. Великая борьба, 421.
Дело, начавшееся 22 октября 1840 года, было начато в кульминационный момент полуночного крика. И это дело завершается в кульминационный момент полуночного крика, который Петр определяет как период изглаждения грехов, знаменующий время суда над живыми, когда наступают времена отрады.
Дело следственного суда и изглажения грехов должно совершиться до второго пришествия Господа. Поскольку умершие будут судимы по записанному в книгах, невозможно, чтобы грехи людей были изглажены прежде того суда, на котором их дела подлежат исследованию. Но апостол Петр ясно утверждает, что грехи верующих будут изглажены, когда придут времена отрады от лица Господня, и Он пошлет Иисуса Христа. Деяния 3:19-20. Когда следственный суд завершится, Христос придет, и воздаяние Его будет с Ним, чтобы воздать каждому по делам Его. Великая борьба, 485.
Времена отрады являются также временами восстановления всего.
Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы изгладились грехи ваши, когда придут времена отрады от лица Господа. И Он пошлет Иисуса Христа, прежде проповеданного вам, которого небо должно принять до времен восстановления всего, о чем Бог говорил устами всех святых своих пророков от века. Деяния 3:19-21.
Времена отрады приходят от лица Господа и наступают, когда посылается Иисус Христос. Когда ангел 10 главы Откровения сошел 11 августа 1840 года, сестра Уайт указала, что этот ангел был не меньшей личностью, чем Иисус Христос. Дело, которое Христос начал 22 октября 1844 года, было предварено историей 1840-1844 годов, историей, которую сестра Уайт называет «славным проявлением силы Божьей», соотнося эту самую историю с периодом Пятидесятницы во дни Петра и затем используя эти две линии пророческой истории, чтобы указать вперед на нисхождение ангела 18 главы Откровения, который озаряет землю своей славой.
Ангел, который соединяется в провозглашении вести третьего ангела, должен осветить всю землю своей славой. Здесь предсказано дело всемирного размаха и необычайной силы. Адвентистское движение 1840-44 годов было славным проявлением силы Божией. Весть первого ангела была донесена до каждой миссионерской станции в мире, и в некоторых странах наблюдался величайший религиозный интерес, какой был за свидетельством в какой-либо земле со времени Реформации XVI века. Но все это должно быть превзойдено могущественным движением под воздействием последнего предостережения третьего ангела. Это дело будет подобно тому, что совершилось в день Пятидесятницы. Как ранний дождь был дан в излитии Святого Духа при начале евангельского дела, чтобы вызвать произрастание драгоценного семени, так поздний дождь будет дан при его завершении, для созревания жатвы. И так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря — явление Его, и Он придет к нам как дождь, как поздний и ранний дождь на землю. Ос 6.3. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. Иоэль 2:23. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Деян 2:17-21. Великое дело Евангелия не завершится меньшим проявлением силы Божьей, чем то, которое ознаменовало его начало. Пророчества, исполнившиеся в излиянии раннего дождя при открытии Евангелия, вновь исполнятся в позднем дожде при его завершении. Здесь времена отрады, которых ожидал апостол Петр, когда сказал: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы ваши грехи были изглажены, когда придут времена отрады от лица Господа, и Он пошлет Иисуса». Деяния 3:19-20. Великая борьба, 611.
Адвентистское движение 1840-1844 годов было славным проявлением силы Божией, ознаменовавшим начало служения Христа по очищению Его святилища. Эта история началась, когда Иисус, представленный как первый ангел 14 главы Откровения, нисшел 11 августа 1840 года, как это изображено в 10 главе Откровения. Начавшееся тогда проявление силы Божией возросло вплоть до открытия следственного суда и тем самым прообразовало проявление силы Божией, которое возрастет вплоть до завершения следственного суда. Заключительный период начался 11 сентября, когда Иисус вновь низшел как ангел 18 главы Откровения, когда великие здания Нью-Йорка были обрушены Божьим прикосновением и дело следственного суда перешло от умерших к живым. Дожди приходят, когда Иисус ниспосылается.
Иисус учил, что нам следует просить, чтобы получить, а Захария говорит, что нам следует просить о позднем дожде во время позднего дождя. Следовательно, очевидно, что вам необходимо знать, что вы живете во время позднего дождя, дабы исполнить указание Захарии.
Просите у Господа дождя в пору позднего дождя. Тогда Господь сотворит сверкающие тучи и даст им ливни дождя, каждому траву на поле. Захарии 10:1.
11 сентября Иисус сошел как ангел 18 главы Откровения, и поздний дождь начал покрапывать, но он не сходит лишь на тех, кто исполняет повеление Захарии. Просите о позднем дожде, имея истинное разумение того, что времена отрады и восстановления всего наступили. Душа должна признать, что наступил пророческий период позднего дождя.
Мы не должны ждать позднего дождя. Он сойдет на всех, кто признает и примет росу и дожди благодати, изливающиеся на нас. Когда мы собираем крупицы света, когда мы ценим верные милости Бога, который любит, когда мы доверяем Ему, тогда каждое обетование исполнится. Цитируется Исаия 61 в Риме. «Вся земля будет наполнена славой Божьей». Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 7, страница 84.
С 11 сентября начались времена отрады, и началось изглажение грехов живых. Этот суд соответствует самому первому положению трехступенного завета Авраама. Первое положение гласило, что когда Господь выведет Израиль из египетского рабства, Он произведет суд как над своим народом завета, так и над тем народом, среди которого они жили как пришельцы и странники. Первый народ Завета был прообразом последнего народа Завета — 144 тысяч. Эти пророческие люди будут судимы как протестантский рог зверя из земли, тогда как одновременно будет судим республиканский рог зверя из земли.
Суд над республиканским рогом наступает в конце его истории, а этот конец — воскресный закон. Воскресный закон представлен исполнением 16 стиха. В 63 градуса Днанора Хера Рим установил контроль над Иудеей в день искупления, согласно некоторым историкам.
Антиох Великий представляет Соединенные Штаты в стихах с 10 по 15. Рональд Рейган одержал верх в битве, описанной в стихе 10, которая явилась прообразом краха Советского Союза в стихе 40. Исаия 8:8 указывает на ту же битву, представленную в стихах 10 и 40 11 главы Даниила, и эти три параллельных стиха позволяют определить Россию как победителя в битве при Рафии, упомянутой в стихе 11.
Битва при Рафии в 11 стихе предзнаменовала войну в Украине между царем Юга, Россией, и посреднической силой папства, Украиной. Эта война была инициирована администрацией Обамы во времена первого папы из Южного полушария, который был также первым папой из Америк, хотя из Южной Америки. Юг является символом глобализма, спиритизма и коммунизма, и первый Южный папа из Америк сблизился с глобалистом президентом Обамой, когда наступила война, описанная в 11 стихе. Рейган, как Соединенные Штаты в 10 стихе, вступил в тайный союз с консервативным папой. Затем нацисты Украины были задействованы глобалистским президентом в период глобалистского папы. Соединенные Штаты при Трампе теперь находятся в открытых отношениях с первым североамериканским и так называемым консервативным папой.
Рейган состоял в тайном союзе с антихристом библейского пророчества в контексте битвы, о которой говорит стих 10, а Обама инициировал битву, о которой говорит стих 11, в период, когда папа также являлся глобалистом, подобно Обаме. Трамп ныне находится в открытом союзе с папой, параллельным папе при Рейгане, затем исключением, что первоначальный тайный союз теперь стал открытым союзом. Три папы и три президента соотносятся с тремя битвами, описанными в стихах 10, 11 и 15.
Поразительно в своей проницательности и хитрости римская церковь. Она умеет читать грядущее, она выжидает свое время, видя, что протестантские церкви воздают ей почтение, принимая ложную субботу, и что они готовятся навязать ее теми самыми средствами, к которым она сама прибегала в минувшие дни. Те, кто отвергает свет истины, все же будут искать помощи у этой самозванно непогрешимой власти, чтобы возвеличить установление, возникшее у нее. Насколько охотно она придет на помощь протестантам в этом деле, нетрудно предположить. Кто лучше папских вождей понимает, как обращаться с теми, кто не послушен церкви? Римско-католическая церковь со всеми ее разветвлениями по всему миру образует одну обширную организацию, находящуюся под управлением папского престола и предназначенную служить его интересам. Ее миллионам приверженцев во всякой стране земного шара внушается считать себя связанными верностью папе. Какова бы ни была их национальная принадлежность или форма их правления, они должны почитать власть церкви выше всякой другой. Хотя они могут приносить присягу, обязывающую их к верности государству, однако за нею стоит обет повиновения Риму, освобождающий их от всякого обязательства, враждебного его интересам. История свидетельствует о ее искусных и настойчивых усилиях внедриться в дела народов и, укрепившись, продвигать собственные цели, даже ценой гибели государей и народов. В 1004 году папа Иннокентий III вытребовал у Петра II, короля Арагона, следующую необычайную клятву. «Я, Петр, король арагонцев, исповедую и обещаю быть всегда верным и послушным моему господину, папе Иннокентию, его католическим преемникам и римской церкви, и верно сохранять мое королевство в повиновении ему, защищая католическую веру и преследуя еретическую порочность». Джон Даулинг, «История романизма», Кнось 5, глава 6, параграф 55. Это согласуется с утверждениями относительно власти римского понтифика, что ему дозволено низлагать императоров, и что он может освобождать подданных от их верности неправедным правителям. Мошейм, Кнось 3, 11 век, часть 2, глава 2, параграф 9, прим 17.
И да будет помниться, Рим хвалится тем, что он никогда не меняется. Принципы Григория VII и Иннокентия III поныне остаются принципами римско-католической церкви, и будь у нее лишь власть, она привела бы их в действие ныне с не меньшей силой, чем в прошедшие столетия. Протестанты мало понимают, что делают, когда предлагают принять помощь Рима в деле возвеличения воскресного дня, в то время как они устремлены к осуществлению своей цели, Рим стремится восстановить свою власть, вернуть утраченное верховенство. Стоит лишь утвердить в Соединенных Штатах принцип, что церковь может использовать или контролировать власть государства, что религиозные предписания могут навязываться светскими законами, словом, что власть церкви и государства должна господствовать над совестью, и торжество Рима в этой стране будет обеспечено. Слово Божие предупредило об угрожающей опасности. Если это останется без внимания, то протестантский мир узнает, каковы в действительности намерения Рима, лишь тогда, когда будет уже слишком поздно, чтобы избежать западни. Она безмолвно возрастает в могуществе. Ее учения оказывают свое влияние в законодательных собраниях, в церквах и в сердцах людей. Она воздвигает свои высокие и массивные сооружения, в тайных недрах которых повторятся ее прежние гонения. Тайно и не вызывая подозрений, она укрепляет свои силы для достижения собственных целей, когда настанет время нанести удар. Все, чего она желает, это выгодное положение, и это уже предоставляется ей. Мы вскоре увидим и ощутим, какова цель римского элемента. Всякий, кто поверит и повинуется Слову Божию, тем самым навлечет на себя поношение и преследование. Великая борьба, 580-581.
В 2016 году Трамп был избран. Затем глобалисты в лице Байдена украли выборы 2020 года. Но это признается лишь теми, у кого зрение 20-20. В стихе 13 Дональд Трамп возвращается в 2024 году с большей властью, чем когда-либо, и начинает подготовку к Золотому веку, а также к битве при Паниуме в стихе 15. Затем прибыл Папа Лев, чтобы утвердить видение в 2025 году, третий Папа, связанный с тремя битвами в стихах с 10 по 15, а также с тремя президентами тех битв. Первый и третий Папы и президенты считаются консервативными, а средний Папа и президент были глобалистами. Первый союз был тайным, последний — открытым, ибо в стихе 14 он представлен как символ, утверждающий внешнее видение пророчеств последних дней.
31 декабря 2023 года дело первого ангела, типологически представленное делом первого указа, приступило к полаганию основания. Основополагающее испытание состояло в том, прав ли был Уильям Миллер в своем отождествлении Рима как того, кто утверждает видение в стихе 14, или же он ошибался. Отождествление Миллером Рима как символа, который утвердил пророческое видение последних дней, в некоторых отношениях является наиболее значительным из всех фундаментальных истин Миллера.
То, как Миллер пришел к некоторым своим пониманиям, можно вывести лишь посредством применения освещенной логики к его времени и обстоятельствам, но в отношении некоторых из его пророческих открытий имеется весьма конкретное свидетельство относительно причин, по которым он пришел к своим пониманиям. Наиболее фундаментальным из его пониманий было отождествление Рима как того, кто утверждает видение.
Миллер прямо свидетельствует о том, как он искал уразуметь, что именно было отнято в книге Даниила. Он не только указывает, где нашел свой ответ, но и говорит о своем восторге, когда обнаружил ту драгоценность, которую искал. Аполлос Хейл оставил комментарий к собственным сочинениям Миллера, и в следующем отрывке Хейл показывает, как Миллер стал исследователем пророчеств. Миллер, как вестник света, который был распечатан в 1798 году, является священным образцом тех, кого Даниил назвал мудрыми, которые уразумеют, когда книга распечатывается. Свидетельство Миллера о том, как он был приведен к изучению Библии, намеренный пример со стороны того, кто управляет всем. Обратите внимание на становление Миллера, ибо он образец мудрых, которые уразумевают умножение знания, даже если они, подобно Миллеру, выходят из тьмы заблуждения.
В мае 1816 года я пережил обличение, и, о, какой ужас наполнил мою душу! Я забыл о пище. Небеса казались медными, а земля — железной. Так я пребывал до октября, когда Бог открыл мне глаза. И, о, душа моя, каким спасителем открылся мне Иисус! Мои грехи спали, как тяжкое бремя, с моей души. И тогда как же ясной показалась мне Библия. Вся она говорила об Иисусе. Он был на каждой странице и в каждой строке. О, это был счастливый день! Мне хотелось тотчас пойти домой, на небо. Иисус был для меня всем, и я думал, что смогу сделать так, чтобы все прочие увидели Его так, как увидел Его я. Но я ошибался. В течение 12 лет, пока я был деистом, я прочитал все исторические сочинения, какие только мог найти. Но теперь я возлюбил Библию. Она свидетельствовала об Иисусе. Однако многое в Библии оставалось для меня темным. В 1819 или 1819 году, беседуя с одним другом, которому я нанес визит и который знал меня и слышал мои речи, когда я был деистом, он довольно многозначительно спросил: «Что ты думаешь об этом месте и о том?» Имея в виду прежние места, против которых я возражал, будучи деистом. Я понял, к чему он вел, и ответил: «Если ты дашь мне время, я скажу тебе, что они означают. Сколько времени тебе нужно?» «Не знаю, но я скажу тебе», — ответил я, ибо я не мог поверить, что Бог дал откровение, которое нельзя понять. Тогда я принял решение изучать свою Библию, веря, что смогу уразуметь, что имел в виду Святой Дух. Но как только я принял это решение, мне пришла мысль: «Предположим, ты найдешь место, которого не сможешь понять. Что ты будешь делать?» Тогда мне пришел на мысль такой способ изучения Библии. Я возьму слова подобных мест, прослежу их по всей Библии и таким образом узнаю их значение. У меня была конкорданция Крудена, приобретенная в 1798 году, которую я считаю лучшей в мире. И так я взял ее и свою Библию, сел за письменный стол и ничего другого не читал, разве что немного газеты, ибо я был решительно настроен узнать, что означает моя Библия. Я начал с Бытия и читал медленно, и когда наталкивался на текст, которого не мог понять, я искал по всей Библии, чтобы узнать, что он значит. Когда я прочел всю Библию таким образом, о, как ярко и славно предстала истина! Я обнаружил то, что проповедовал вам. Я убедился, что семь времен завершились в 1843 году. Затем я перешел к 2300 дням. Они привели меня к тому же заключению, но у меня и мысли не было узнать, когда придет Спаситель, и я не мог в это поверить. Однако свет поразил меня столь сильно, что я не знал, что делать. Теперь, подумал я, мне следует надеть шпоры и заднюю шлею. Я не пойду быстрее Библии и не отстану от нее. Чему бы ни учила Библия, я буду держаться этого. Но все же оставались некоторые места, которых я не мог понять. Таков был его общий метод изучения Библии. В другой раз он изложил свой способ установления смысла рассматриваемого нами текста, смысла ежедневного. «Я читал дальше», — сказал он, — «и не нашел ни одного другого случая его употребления, кроме как у Даниила. Тогда я взял то выражение, которое стояло с ним в связи — «отнять». Он отнимет ежедневное, от времени, когда ежедневное будет отнято, и топопья. Я читал далее и думал, что не найду света на этот текст. Наконец я дошел до 2 Фессалоникийцам 2:7-8, ибо тайна беззакония уже действует. Только тот, кто теперь удерживает, будет удерживать, пока не будет устранен. И тогда откроется беззаконник и топопья. И когда я дошел до этого места, о, как ясно и славно предстала истина! Вот оно, это и есть ежедневное. Итак, что же имеет в виду Павел под тем, кто теперь удерживает или препятствует? Под человеком греха и беззаконником имеется в виду папство. Хорошо, а что же препятствует откровению папства? Ну, это язычество. Итак, ежедневное должно означать язычество. Аполлос Хейл. Руководство по второму пришествию, 66.
Промыслительное руководство исследовательским трудом Миллера, как человеческое, так и божественное, засвидетельствовано в записях. Его давний друг побудил его, а мысли, приходившие к нему, были голосом ангела Гавриила, которого сестра Уайт строка за строкой идентифицирует как ангела, неоднократно посещавшего Миллера. Он определяет 7 времен как свое первое открытие, а затем определяет 2-3 систистелы как второго свидетеля 7 времен, ибо, как он первоначально полагал, оба они завершались в 1803 году. Эти два пророчества, его открытия Альфа и Омега, и в контексте их пророческой связи с Миллером, они указывают на ошибку, которая будет исправлена Самуилом Сноу вестью полуночного крика, инициировавшей движение 7-го месяца. Движение полуночного крика стало движением 7-го месяца, когда оно вышло с кемп-митинга в Экзетере, ибо оно указывало на пришествие Господа в 10-й день 7-го месяца, который в 1844 году приходился на 22 октября.
Ошибка, которая приводит к усилению второго ангела, представлена первоначальным пониманием Миллера о том, что 7 времен и 2300 лет завершились одновременно в 1833 году. В данном отрывке следующая обсуждаемая доктрина — то, как Миллер пришел к признанию Рима символом, утверждающим видение. Преподаватели истории адвентизма отмечают, что все пророческие воззрения Вильяма Миллера основывались на его распознавании 2 опустошающих сил. Он понимал эти 2 опустошающие силы как языческий и папский Рим и усматривал их во втором послании к Фессалоникийцам, когда пришел к пониманию, что ежедневное в книге Даниила — это языческий Рим. Каждая пророческая модель, выдвинутая Миллером, которого, как сообщает нам сестра Уайт, неоднократно посещали ангелы, основывалась на его понимании, что Рим утверждает видение. Каждая без исключения.
С 31 декабря 2023 года лев из колена Иудина снимает печати с откровения Иисуса Христа. С того момента началось основополагающее испытание, и оно достигло завершения, когда первый папа из Соединенных Штатов начал свой понтификат 8 мая 2025 года. В тот момент началось храмовое испытание.
Мы продолжим рассмотрение этих вопросов в следующей статье и используем 250 лет как свидетельство в поддержку нашего определения о том, что основополагающее испытание завершилось при нынешнем папе.